Доброе утро. Мы с вами продолжаем исследовать тему, которая называется «Да приди, Царствие Твое». Как мы уже с вами говорили, и говорили неоднократно, согласно Писанию и согласно вот этих слов Иисуса Христа из молитвы «Отче наш», Царство Божие должно быть внутри человека. Это то, что нас наполняет. Вот мы вспоминаем текст такой: от избытка сердца говорят уста. Вот все, что вокруг нас, это то, что исходит из нас. Да? И чем мы напичканы, можно так сказать, чем мы наполнены, да, вот это состояние, то есть какой наш внутренний мир, какие наши интересы, доброжелательные мы там внутри, или злонастроенные, обиженные или раздражены. Именно Бог обращает наше внимание, чтобы мы вникали в себя, то, что находится внутри нас. Почему, может быть, возникнет вопрос, я так говорю, как бы не делая ударения на то, вот что мы делаем, что мы говорим, что как бы видно извне нас. Дело в том, что мы с вами можем говорить доброе, при этом внутри быть не вполне добрыми. То есть мы можем играть какую-то роль, можем создавать какую-то видимость, такую, будем говорить, праведную, да, чтобы показаться хорошими перед людьми. Да, мы можем сделать какое-то доброе дело, но мотив может быть, допустим, корыстный, да. И поэтому Писание нам говорит, Христос нам говорит, да, о том, что самое важное – это то, чем наполнено наше сердце и наши мысли, каков наш внутренний мир. Так вот, Царство Небесное, о котором многие мечтают, что вот мы туда попадем, и Царство Небесное – это буквально, будем так говорить, Царство, это вечность, это там райские обители, там Христос Царь, нас туда возьмут, и мы будем там вечно жить. Я вам должен сказать, что прежде чем туда нас возьмут, мы должны пройти тест на профпригодность. То есть, если у нас внутри нет этого Царствия Божия, если Христос не является царем нашей души, а я должен сказать, что наша душа, если она действительно подчинена законом того царствия, куда мы мечтаем попасть, да, то это и есть пропуск наш на небо. И то, что некоторые привыкли, что при смерти там кто-то помолится, кто-то какой-то пропуск на лоб прилепит, да, и вот это будет нашим, как говорится, ну, документом, что ли, на право вхождения в это царствие, я должен сказать, что это большое и большое заблуждение. Я в прошлый раз с вами говорил из Матфея 19 главы, да, там были такие слова. Вот я хочу напомнить по поводу детей, которые приходили ко Христу, а ученики им как бы возбраняли. И Христос сказал такие слова: «Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таковых», ну здесь мысль такая, «ибо такие люди, как вот эти дети, вот именно такие люди и будут составлять Царство Небесное». Как я вам уже говорил, многие понимают, что просто дети, вот не вникая, конечно, в суть этих слов, что просто вот дети, неважно какие, они если умирают, то они уже сразу на небо попадают. Я вам должен сказать, что это тоже заблуждение. Знаете, как и взрослые разные люди, как и христиане, один от другому рознь, да, точно так же и дети есть от рождения, настолько испорченные, что, извините, если таковых брать, то надо, как говорится, всех и разбойников, и бандитов тоже брать на небо. Вот это выражение «таковых», да, «таковых детей», да, или «таковых людей», которые похожи на таковых детей. Вот таковых есть Царство Небесное. Что это обозначает? Ну, я вам в прошлый раз говорил, что вот дети тянулись ко Христу, абсолютно не имея никакого корыстного расчета. Им нравился Христос, нравился взгляд, нравилось выражение лица, нравилось добродушие. Их тянуло. Вот обратите внимание, ребенок, когда не испорчен, и он тянется к тому, кто исполнен добром. И тянется ребенок, не имея никаких корыстных интересов. Вот ученики, которые в этот момент находились рядом со Христом, и как бы, ну, будем говорить, были телохранителями вроде бы Христа, или как сегодня в супермаркетах, вот, знаете, охрана, служба охраны, да, они стояли, они как бы охраняли Христа, ну, чтобы никто не мешал проводить так называемое богослужение, они это делали из расчета. Они не были теми детьми и не были таковыми, как эти дети. В них Царство Божие в этот момент не было, потому что они каждый мечтали один перед другим, да, чтобы сесть по левую, по правую сторону и оттеснить кого-то дальше, влево или вправо. Они хотели, как обычные люди, сесть на престолах, попасть на небо, быть судьями. Здесь не получилось пожить, как говорится, в свое удовольствие. Ну вот теперь настанет новая эра, и мы станем вот такими, будем говорить, князьками, министрами в правительстве Иисуса Христа. Вот они, ученики, в этот момент не имели состояния души, которое сродни Царству Небесному. Вот дети именно, вот это бескорыстие, вот эта открытость, не лукавость, да, расчета никакого нет. Вот это вот мы должны уподобиться с вами этим детям. Мы должны к Богу приходить, ну, да пусть даже в церковь, да, не с целью, чтобы там занять какую-то должность. Не с целью, чтобы там пристроиться какой-то гуманитарке, не с целью, чтобы через церковь получить, будем какую-то говорить, грин-карту в Соединенные Штаты Америки на ПМЖ, чтобы переехать, не с целью, чтобы вот спастись, чтобы вот получать благословение, потому что в основном у верующих это «Господи, дай, Господи, благослови, Господи, вот там у моего ребенка проблема, Господи, вот муж мой это такой рассякой, благослови, образуми его», да, или там по поводу жены кто-то молится, ну, как-то подобным образом, да, обратите внимание, дай, помоги, благослови, защити, сохрани. Вы поймите, это не Царство Божие. Мы не в Царстве Божьем, мы в церкви. Мы, извините за это выражение, зачастую просто корыстные попрошайки, дай, 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 тогда буду любить. Не дал, ну тогда извини, пожалуйста, тебя нету, я в тебя не верю и так далее и тому подобное. Неправильная вообще постановка вопроса. Вот таковых есть Царство Небесное. Вот именно, вот такие мы, если мы будем как дети, то нас пустят ко Христу, который сегодня уже не на земле, да, а на небесах. Нас пустят к Нему. Ну, кто-то может скажет, а почему вот так именно ты говоришь, почему Христос так говорит? Ну, что я хочу сказать, что если нас брать на небо, расчетливых, да, обиженных, недовольных, с претензиями, которые любят с кем-то конкурировать, бороться за место, как говорится, под небом, под солнцем, да, поймите, что на небе будет то же самое, что у нас на земле. Да, вот произошел такой, как говорится, несчастный случай во Вселенной, да, кто-то воспользовался свободной волей, кто-то накуролесил на небе, за что был оттуда свержен, да, вместе с третьей частью ангелов. Вот на нашей земле у нас вот царство тьмы, царство зла, да, и заметьте, мы подчиняемся вот этому князю века сего, да, или мира сего. Подчиняемся, потому что его царство внутри нас. Кто-то из нас говорит, мы вышли, как говорится, из этого царства, мы уже члены церкви, мы покрестились, мы вступили в завет со Христом. Извините, пожалуйста, я задам несколько таких вопросов. Обида – это хорошо или плохо? Раздражительность – это хорошо или плохо? Я думаю, вы понимаете, да? Что это плохо. Если кто-то сомневается, то когда в наш адрес нечто подобное проявляется, мы возмущаемся и тем подтверждаем, что это плохо. Так я задаю вопрос. Ну, плохо это плохо, да. Ну, обида, раздражительность – это зло? Да. Кто является главою или кто является инициатором этого зла? Кто принес нам эту заразу? Запомните, обиженный христианин – это подданный царства тьмы. Христианин, который спорит за пальму первенства, который хочет доказать свое превосходство, который судит кого-то, обратите внимание, все это делается не по мотиву любви, это подданный царства сатаны. Христианин, который обещал умирать для греха, а потом стал говорить, что грех непобедим, потому что его так научили, это подданный сатаны, который обречен на, будем говорить, гибель, да, и который хочет, чтобы были у него союзники и соратники, которые точно так бы, так же утверждали и точно так же верили и говорили. Я думаю, вы понимаете, что даже в церкви, как бы это ни было прискорбно слушать, но даже в церкви, если Бог говорит через Писание, что грех должен быть побежден, будьте святы, будьте совершенны, да? Если Бог такие вещи нам говорит, то если тот, кто выходит якобы от имени Бога за кафедру, с претензией, что Дух Святой говорит в церкви через его уста, говорит, что грех непобедим, потому что его не победил в себе сатана, то я задаю вопрос, чей подданный, чей апостол, вот этот так называемый пастырь, куда он ведет свою пасту? Не является ли он тем там быком, будем так уже говорить, да? Который работает на мясокомбинате и который заводит за собою партию очередных там быков или коров, да, для того, чтобы их зарезали, пустили под нож. Я это к чему говорю? Я понимаю, это может быть кому-то неприятно слушать. Но проповедь о том, что грех непобедим, это проповедь сатаны. Успокойтесь, не дергайтесь, не надо стремиться, это невозможно. Вот вы видите, некоторые подергались, ничего не получилось, видите, вот они тоже уверовали, и вы давайте в эту веру, как говорится, вникайте, примыкайте к ней, да? Я это к чему говорю? Мы с вами можем быть подданными Царства Небесного только в одном случае. Не имея греха, потому что во Христе нет греха. И если Он царь, то мы слуги. Если Он начальник, то мы подчиненные. Если Он говорит, то мы с вами Его слушаем. И если мы Его слушаем, а Он не может нам потакать к нашему греху, не может нас к этому подталкивать, да, то мы не будем грешить. Наличие греха — это вернейший признак того, что мы не в Царстве Небесном, а в Царстве Земном. Мы подданные князя века сего. И если мы ему подчиняемся, неважно, ходим мы в церковь, не ходим мы в церковь, да, неважно, мы и с ним, и судьба его будет и нашей с вами судьбой. Так что еще раз напоминаю. Именно бескорыстное служение Христу, именно любовь за то, к Нему, там, к Богу, да, именно любовь за то, что нас Он принял такими, какие мы есть, что Он протянул руку, что Он не гнушается общению с нами. Вот именно за это мы Его должны любить, именно потому, что мы прощены и выкуплены, или за нас заплачена высокая цена, да? Цена. Именно за это мы должны быть благодарны Богу. Никакого расчета, никакой корости ни от членства церкви, ни от веры в Бога. Типа вот я верю, чтобы меня спасли, я соблюдаю, чтобы меня взяли на небо. Нет, нет и нет. Это не те дети, о которых Христос сказал, ибо таковых есть Царство Небесное. Сейчас я хочу с вами продолжить исследовать эту тему. И хочу вам прочитать следующее место из Священного Писания. Это первое послание Коринфянам, 6 глава, 7 по 12 стихи. Значит, в конце я здесь прочитаю слова, которые, в общем-то, вчера читал. Вчера тема была, вы помните, «Хочешь ли быть счастливым, да, все в твоих руках?» И эти тексты вот сегодня, ну, немножечко я не буду повторять, что вчера говорил, да, а немножечко в другом ракурсе рассмотрю эти же самые стихи. Значит, читаем 1 Коринфянам, 6 глава, 7 текста по 12. «И то уже весьма унизительно для вас». Я обращаю внимание, Павел пишет церкви. Вы слышите? «Это весьма унизительно, это унижает вас». Да? Помните, чтобы Павел тот же пишет, чтобы мы вели себя достойно звания. Да? Достойно, то есть надо представить Христа своей жизнью так, чтобы не было Христу стыдно за нас. А здесь вот пишется об обратном. «Весьма унизительно для вас, что вы имеете тяжбы между собой». Я пока на этом остановлюсь и обращу ваше внимание на слово «имеете тяжбы между собой». Ну, кто из вас читал, помнит там выше по тексту, да, там дело в том, что в церкви были люди, которые судились, то есть не могли между собой как-то в чем-то разобраться, какие-то были материальные споры, и они обращались в суды мирские, и там два верующих позорились, да, что мирской сидит, вот они вроде в Царстве Небесном, да, ну, я имею в виду представители того Царства Небесного, между ними вот такие дрязги, разборки, да, и неверующий судит и говорит, ты знаешь, вот ты не прав, что ты там кричишь, да, а ты вот прав, тот на того нападает, тот на того нападает. Вот представьте, вот такой судья, к которому попадают вот такие верующие, что он подумает о Царстве Небесном, как он воспримет проповедь из уст вот этих так называемых верующих. Да, это действительно стыд и позор и унижение. Но я сейчас не буду говорить о том, что вот судятся сегодня верующие или не судятся. Бывают и такое, да, но не думаю, что это очень часто. Я хочу сказать, что, видите, там в суд пойти, да, подать в суд на брата и в мирском суде судиться, ну, это уже, как говорится, нонсенс какой-то, знаете, это уже выходит за все рамки приличия христианского. Но что такое тяжбы? Ну, я приведу вам такой пример. Ну, мы с вами были на одном собрании, вы сказали что-то, и я сказал. Люди отдали предпочтение, допустим, мне или, допустим, там вам, а не мне, да, вы на меня или я на вас обижен. И вот я хожу с вот этой обидой. Вот вы видите, тяжба, мы вроде бы тянем. Казалось бы, что мы тянем, кого мы тянем, куда мы тянем. Нам обидно, и вот эта тяжба, мне хочется, чтобы меня приняли люди, чтобы меня похвалили, чтобы меня слушали, а не его. А он точно так же хочет. И вот у нас тяжба за что? Не за деньги, за авторитет среди верующих, за поклонение предо мною или пред ним, да, чтобы меня слушали, чтобы меня почитали, за мной ходили. Это тяжба. И я вам хочу сказать, весьма унизительно для вас, что вы имеете обиды. Тяжба между мужем и женой. Жена говорит, так будет, а муж говорит, нет, так будет. И вот один стоит на одном, другой стоит на другом, между ними раздражение, между ними крик, гам, шум, да. Заметьте, это тяжба. И самое страшное, что и муж, и жена верующие. Ну, я не буду говорить верующие, насколько и как, да, долго, да, ну, неважно, да. Ну, верующие, пусть православные, пусть протестанты, пусть католики. Спор между верующим мужем и верующей женой говорит о чем? Что вы не в Царстве Небесном. Что вы после этого даже не заикайтесь, что вы христиане. Вы унизились. позволив обижаться, позволив раздражаться, я уж не говорю, позволив высказать скверные слова в чей-то адрес, да? Вы уже унизились, вы уже не христиане, вы уже не в Царстве Небесном, вы уже не те дети, которых Христос, как говорится, привлекал. Мы должны это понимать. Раздражение, обиды, зависть – это тоже тяжба, потому что я уже так вот буду, знаете, как говорится, не, может, не столь литературно, а своими словами – тяжба, тяжелое что-то, значит, прессует нас что-то, я бы даже еще и так сказал, тяжелое тянет, да. Мы перетягиваем канат, мы соперничаем, мы спорим, мы выясняем отношения. Так вот, тяжба – это споры между конфессиями, между верующими по поводу того или иного стиха. Обида, которая возникает в результате этого спора – это тоже тяжба, да? Превозношение, претензии, которые мы предъявляем на уровне там личностном, да, или церковном, да, или там национальном, это все тяжбы, это все споры, это все претензии, это все предъявы, которые мы кому-то предъявляем, на что-то претендуя. Я вам хочу сказать, первая тяжба во Вселенной — это была обида этого сатаны, Люцифера, тогда он Люцифером назывался, обида на Христа, ну и на Бога. Как это так? Меня такого умного, ходящего среди огнистых камней, да не берут меня в совет богов и не считают меня Богом. Это, знаете, вот так бы ребенок сказал, как это так? Отец надо мной и отец, и не считает, что я тоже отец. Ну, отец – это отец, а сын – это сын. И поэтому пока ты еще не дорос, как говорится, до уровня, чтобы быть отцом и быть, ну, будем говорить, на равных, ну, ты сын, и все, тут не надо обижаться, не надо никаких претензий предъявлять. Так вот, я хочу сказать, тяжба началась. Не с войны же, не война же была на небе сразу, да? Зависть – это уже тяжба. Недовольство, раздражительность. Потом тянул на свою сторону ангел, начинал кого-то настраивать против Бога, да, против Христа. Далее, обвинения были, вот это называется слово тяжба. Тяжесть тянет меня, вот знаете, я говорю, якорь морской, к которому меня привязали, вот он меня тянет на дно. Вот приблизительно, да, приблизительно, любая обида, любое зло – это гиря на моей ноге, а я в этот момент нахожусь в воде на глубине, над глубиной, так будем. Так вот, смотрите. Весьма унизительно для вас, что вы вообще имеете тяжбу, что между вами споры, дрязги, разделения, превозношения, выяснения отношений и так далее и тому подобное. Для чего бы вам, слушайте, ну если вы верующие в Царстве Небесном, для чего бы вам не оставаться обиженными? Не в смысле ходить с обидой, не об этом речь идет. Вас обидели, а вы не обижены. Ну вы поняли? Вы обиженные, это не о внутреннем состоянии. Вас обидели, вас обделили, вас унизили, на вас что-то наговорили, да? Вы обиженные кем-то, но не носите обиду против этого человека. Не спорите, не доказывайте, вот это как бы называется. Лучше-то промолчи, да не надо доказывать, тем более кому ты доказываешь. Кстати, когда кто-то клевещет, вы вообще понимаете, что этот человек не вполне адекватный? Когда кто-то с тобою спорит, не разумея, что им движет, что это элементарная гордыня, да? Вы понимаете, что тот, кто делает плохо вам, это человек не вполне здравомыслящий, если не сказать, что вполне умственно отсталый, психически ненормальный человек. Но если вы с ним будете судиться, но это все равно, что у человека справка с больницы, что он психически неуравновешенная личность, он инвалид по психике. Ну, если он о вас что-то говорит, вы ему будете доказывать, поймите, он что, поймет? Он не может, был бы умнее, то он бы не говорил бы, ну, уже сказал бы, ну, понял бы, да? Ну, как правило, вот люди, которые кому-то что-то делают нехорошее, да, это люди не вполне адекватные. Чтобы не сказать, что вообще такое поведение – это вообще диагноз. Так вот, обратите внимание, для чего бы вам лучше не терпеть лишения? Ну, кто-то скажет, но люди же будут слушать вот эту клевету, допустим, да, и будут думать, что я такой. Я говорю, слушайте, а чего вас это так тревожит, что кто-то будет думать о вас? Я иногда таким людям задаю вопрос, скажите, пожалуйста, умный человек будет думать так о вас? Он говорит, ну нет, умный, наверное, нет. А глупый поверит этому и будет думать? Ну, наверное, да. Так я задаю вопрос, неужели вы должны вот это переживать, дергаться, мучиться, страдать в своей душе, что какие-то еще глупые люди думают о вас плохо? Во-первых, глупым людям, да, ты не поменяешь мозги, а умным вот эта клевета не испортит вот то доброе настроение, которое там есть. Есть ли смысл перед глупыми оправдываться и переживать, что кто-то обо мне плохо думает? Это я вам уже так попутно, вроде бы даже к теме нашей «Хочешь ли быть счастливым?», да? Вот надо подумать, это к той теме относится, так можно сказать, да? Подумай. Кто тебя обижает? Ну, это, я вам прямо говорю, не вполне адекватный человек. Это глупый, это ограниченный, это психически неуравновешенный. Далее. Стоит ли обращать внимание на человека, у которого, ну, справки нету, ну, как говорится, на лице это все есть. Или, как говорится, факт налицо, или на лице, да? И умный человек, он сразу поймет, что вот этот человек ведет себя неадекватно. Он не будет обращать внимания. В мире есть глупые, в мире есть умные люди. Зачем равняться, зачем пытаться в глазах глупых людей оправдываться, доказывать и быть хорошим? Не за это к вам придерутся, за что-то другое. Это точно как мне говорят. Тебе интересно мнение других людей? Я говорю, если умные, интересно, если глупые, нет. Мнение других людей, неважно по какому поводу, там, по поводу какой-то жизненной ситуации или по поводу того, что думают обо мне люди. Я говорю, для меня важно, если человек умный. Вот я размышлял, я молился, Бог дал такие мысли, на основании там предыдущих, как говорится, моих исследований и изысканий. И для меня, ну, кто-то говорит, я только гляну на лицо и сразу вижу, ну, что тут, как говорится, что с этого человека взять. Не ожидай ничего хорошего, я просто понимаю, бедненький, несчастненький, его нужно пожалеть, ему нужно снизойти, обращать внимание, что он говорит. Да вы знаете, он сегодня наговорит, завтра изменится настроение, скажет, извини, а я буду тут дергаться, переживать. Вот что умный человек обо мне скажет, мне интересно. Каково мнение умного человека по поводу того или иного вопроса истины, мне интересно. И мне говорят, а кто определяет, кто умный, кто глупый? Я говорю, я сам. Но если я стремлюсь к чему-то умному, то я, наверное, уже имею какой-то опыт. Пусть он не столь будет совершенным, но я иду в этом направлении, я совершенствуюсь. И мне легко и просто отнестись к тому, что кто-то делает мне пакость. У меня нет вот злорадства, если кому-то из тех, кто мне делал пакость, стало плохо. Мне его жалко. Я за таких людей, которые у меня, как говорится, есть, ну, так сказать, ну, я помню, я с ними общался, которые мне делали пакости, делают по сей день, говорят что-то, Я молюсь за них и искренне желаю им добра и покаяния. Ну, не хотят они, ну не надо, ну, у меня нету к ним зла. Я независим от, вот от этой тяжести, у меня нет тяжбы, мне нет желания кому-то что-то доказывать. Кто-то говорит, это правда, что у тебя там жен полно? Я говорю, конечно, правда. А чего? Пойдите, правда, что детей полно везде? Конечно, говорю, правда, написано, что подитесь, размножайтесь. То есть, ну, я немножко с юмором, да, но тем не менее, даже не пытаюсь отрицать. Да, да, было, 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 было. А кто-то говорит, вот видишь, он сказал. А кто-то говорит, ты что, не понимаешь, что он с юмором сказал? Так вот, смотрите, любая тяжба, которая между нами возникает, спор, трение, недовольство, не хочу встретиться, не хочу даже поздороваться, хочется кому-то, кому-то о ком-то плохо рассказать или слушать о ком-то плохое и смаковать вот это, да? Все это унижает нас и лишает нас статуса вообще христиан, да? Потому что христианство – это не вера в Бога, во Христа. Христианство – это образ жизни. А вы знаете, мы то слово «христиане» мы представляем, а вообще мы баптисты, адвентисты, католики, православные, менониты, лютеране, ну кто угодно, свидетели Иеговы, мы не христиане. Христианин – это образ жизни, а образ жизни Христа – это и есть Царство Небесное. И неважно, какой негатив между нами. Любая, я не говорю, что там прелюбодеяние, пьянство, наркотики, воровство, допустим, разбой, да. Но тут разговора нет уже, да. Это вообще предел глупости человеческой, да. Если мы, христиане, чем-то подобным занимаемся. Я вам просто говорю, что Павел пишет. Элементарная тяжба. Хожу обиженный, с вами не разговариваю. Тяжба. Все. Это меня унизило, это лишило меня статуса христианина, да. Я не член церкви, ну, член организации, да, но не член церкви, не член тела Христова, потому что в теле Христовом все члены тела, рука, нога, глаз, ухо, подчиняются разуму, главе, а глава у нас Христос. Дальше. Но вы сами обижаете, вы слышите, да? Обижаете, я добавляю, и обижаетесь, отнимаете у кого-то что-то, и при том у братьев, тут написано и при том, что даже если бы это были не братья, это тоже некрасиво, это тоже нас унижает. А теперь обратите внимание, или не знаете, что неправедные Царство Божие не наследуют. Ну, заметьте, я вам говорил, Царство Божие – это праведность, ну, плод Духа, праведность, любовь, там, радость, мир, благость, милосердие, кротость, воздержание. Заметьте, Царство Божие состоит из вот таких, будем говорить, признаков. Вот наличие вот таких вот качеств характера говорит о том, что я в Царстве Божьем, и что Царь Христос царствует в моем сердце. И обратите внимание. Мы не можем быть в царстве, мы не можем войти вот в состояние любви, да, в состояние праведности, мира, да, с раздражением, с недовольствами, с обидами, с завистями, со сквернословием, с пьянством, обжорством и прочими похотями. Не освободившись от порока, который говорит, свидетельствует более чем красноречиво, что мы принадлежим к царству тьмы, не освободившись и не победив, мы не можем войти в состояние души, которое характеризуется словом «Царство Божие». Раздражительность и любовь вместе не могут существовать. Что общего между праведностью и беззаконием, между Христом и Велиаром? Павел говорит, или вы не знаете, что неправедные Царство Божие не наследуют? Заметьте, вопрос, ну как бы с удивлением, ну неужели вы, крестившиеся во Христа, об этом не знаете и потому себя так ведете? Теперь смотрите, к чему я это говорю. А мы сегодня знаем, Мы что, вот этих стихов не читаем? Читаем. А почему между нами вот это все есть? А потому что нам объяснили, что мы не можем быть святыми. Тогда вопрос возникает, как же нам тогда спастись? И ответ существует. Да, фактически мы грешим. Фактически грех непобедимый, как говорится, и не рыпайся. Но мы же веруем, у нас же адвокат, у нас же юрист высшей квалификации. Это знаете, вот папа губернатор, а мама главный юрист. А я, сынок, преступник. Но я в тюрьме не сижу, я праведник. Почему? Папа губернатор, мама адвокат. И у нее с судьями везде, как говорится, все на мази. Я делаю преступление, мама так рисует такую картину в суде, судья делает такой вид, что что-то понял, да, и согласился, и оправдательный приговор. Невиновен отпустить, еще и компенсировать, как говорится, все, будем так говорить, переживания, да. Вот объяснение такое у нас, что мы грешим, но мы же обращаемся ко Христу, а он же адвокат, а отец – это же судья. И Христос говорит, ты знаешь, а я и покрываю это все. А я опять какой-то белый мешок одеваю на этого христианина, глянь, он беленький, как пушистенький, как снежок. Вот заметьте, как вот извращение вот это вот, для того, чтобы мы не вошли в Царство Небесное, как оно появилось, как оно присутствует, как оно живуче и как оно нравится всем нам. Павел задает, неужели не знаете? Я задаю вопрос, как мы вообще надеемся на Царство Небесное, на Царство Божие, если мы занимаемся вот всем этим? И сплетни, и недовольство, и раздражение, и корость, и расчет, да? Неужели не знаете, что неправедные Царство Божие не наследуют? Это то же самое, что предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царство Божие не наследуют. Не обманывайтесь, обратите внимание. Тогда задаю вопрос. А чего мы вдруг стали обманываться? То есть вроде бы мы сами себя обманываем. Дело в том, что нас сначала из-за кафедры обманули. Тех, которые претендуют на роль рабов Божьих. Вестников, посланников и всяких помазанников, как я говорю, измазанников. Они от имени Бога стали говорить, то есть обманывать. Да, мы должны стараться, но у нас ничего не получится. А почему? Ну, написано же, нет праведного ни одного. Но то, что написано, вот, допустим, Евреям 11 глава, там список праведников, там написано, и не достанет ни времени, ни места все это перечислять, сколько таких героев веры есть. Как будто бы этого не написано. Такое ощущение, что их напоили или их накололи чем-то. Да? Ну как так можно от имени Бога это все объяснять? И заметьте, нас обманули, а мы обманулись. Почему? Ну представьте, вот не обманывая, я не хочу вас обманывать, потому что знаю, что будет ответственность. Да? Понесу ответственность за это. Я не обманываю, говорю вам, что да, и бодрствовать, и трезвиться, и нести крест, и до крови сражаться придется. Я говорю, что это поначалу будет тяжело, потом будет легче, легче, а потом, когда терпение будет иметь совершенное действие, вам вообще никакого усилия не надо будет прилагать, вы просто по-другому не сможете жить, кроме того состояния, к которому вы уже пришли со Христом. Я говорю правду, и не всем это нравится. Кто-то даже возмущается, хотя я не читаю Евангелие от Александра. Но люди, вы знаете, рыба ищет где глубже, человек где легче. Или слушать Павла, или слушать Петра, да, или слушать Христа, или на худой конец меня послушать. Да, это надо брать себе в руки, это борьба, это лишение, это до крови сражаться, это жертвы какие-то надо приносить. О, Боже! И вдруг кто-то появляется, благодетель такой в тапочках. А вы знаете, делать ничего не надо. Все заботы возложите на него. У нас есть молитва, самое верное христианское оружие. Помолились, отдали в руки Божьи своих детей. Зачем их воспитывать, зачем нервы трепать? Отдали в руки Божьи и выгнали на улицу, там пусть играют с этими наркоманами, нюхальщиками какого-то клея, да. Ну, главное же помолиться, да. Да не надо обуздывать свой язык, да говорите кому что хочется, да. Делайте, живите вот так. Ну и что вы думаете, плотскому что понравится? Вы думаете, что что-то поменялось с Ветхого Завета, когда кое-кто, кое-кому говорил, уберите от глаз или удалите от наших глаз святого Израилева. Говорите лестное, предсказывайте приятное. Ведь это же психология сегодня работает. В борьбе за право быть избранным народом, да? Ведь отменяются законы о том, что семья – это мужчина и женщина. Вводятся законы, что ни папы, ни мамы быть не должно, а папа один, родитель один, родитель два. В угоду гомосексуалистам создаются законы, пишутся законы, чтобы они голосовали за меня. Для любителей, будем говорить, алкоголя, да, свобода полная, пей, кто хочет и сколько хочет. Вот избиратели появятся, да. В церкви та же, будем говорить, психология. Ничего не надо, свободны. Мы никому ничего не обязаны. У нас есть Христос. Мы должны только вот ходить, верить, петь, сдавать. Все. Нас обманули. А теперь слушайте, а мы обманулись, потому что было приятно. Ну, а теперь уже себе объясняем и всем остальным. Обманываемся. И тут написано, не обманывайтесь. А те, кто вас обманул, не дурите людей. И теперь слушайте, ни блудники, ни идолослужители. Я не буду сейчас там суть каждого слова там объяснять, не в этом сейчас тема, как бы вопрос, да. Ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малаки, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивы, ни хищники. Ну, можно тут сюда же добавить дела плоти, весь списочек сюда, чего здесь не достает, да? Ну, а выше мы с вами прочитали даже те, которые имеют тяжбы между собою. Обиженные, недовольные, раздраженные, корыстные, расчетливые, да? Сплетники, сплетницы, обжоры, болтуны. Царство Божие не наследуют. Оправдывая свой грех, мы с грехом не можем поменяться никак и никогда, ни при каких обстоятельствах. То есть, хочешь войти в состояние души, которое соответствует Царству Небесному, умертвите плотские члены ваши. Не хочешь этим заниматься, но ты никогда не изменишься, но нельзя вот не убрав грязь, создать в доме чистоту. Не признав грех и не удаляя его из своей жизни, ну нельзя стать добрым, любящим, милосердным и так далее. Вы помните, да? Это первое послание, вернее, второе послание Коринфянам, кажется, 5 глава. Там есть такие слова, сейчас одну минуточку я найду. Ну, просто уже попутно так. Это сейчас минуточку, просто чтобы уже, как говорится. Второе Коринфянам, 5 глава. Я вам прочитаю просто с первого стиха. «Ибо знаем, что когда земной наш дом, эта хижина разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный. Оттого мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище. Только бы нам и одетым не оказаться нагими, ибо мы, находясь в этой хижине, воздыхаем под бременем, потому что, слушайте внимательно, не хотим совлечься, но облечься, чтобы смертное поглощено было жизнью. Вы видите, да? Некоторые говорят, вот когда земной наш дом, это вот это наше бренное тело, которое больное и старое со временем становится, да, когда вот эта хижина разрушится, в смысле помрем, закопают нас и разложится, вот это будем говорить, тленная плоть, да, мы имеем от Бога жилище на небесах. Ну, смотрите, проще простого туда попасть. Надо вот тут умереть, вот тут разложиться, а потом жилище на небесах. Тут вообще идет, как говорится, не про буквальную смерть, не про буквальное небо и не про буквальное жилище на небесах. Речь идет, когда наш земной наш дом, это хижина, вот этот наш плотской характер, который стоит на фундаменте дела плоти, да? Когда вот этот дом, хижина разрушится, и слушайте, мы его должны разрушить, и только когда разрушится эта хижина, то только тогда, то есть когда мы распнем свой грех в плотские похоти и страсти, только тогда от Бога может быть внутри нас жилище на небесах. Дом нерукотворенный, то есть не руками, не при помощи физических манипуляций, а создан Богом, Духом Святым внутри нас. И это дом вечный, а вот та хижина, стоящая на фундаменте пороков, да, это временная, это развалюха, которую надо разваливать. Теперь слушайте. Оттого мы и воздыхаем. Что такое воздыхаем? Знаете, ой, Господи, ну когда я уже стану вот таким вот хорошеньким, да, вот оттого мы и воздыхаем. Чего? Потому что хорошенькими не становимся. А почему воздыхаем? И почему не становимся? Желая, я вставляю здесь одно слово, чтобы именно подчеркнуть смысл. Желая только облечься в небесное наше жилище. Мы хотим облечься в небесное наше жилище. Обратите внимание, если на небе дом, то мы в него не облекаемся. Облекаемся мы как бы в какие-то одежды. Это я к тому говорю, что здесь речь идет не о доме и не о небесах, там наверху. Мы воздыхаем, потому что ничего не получается нам облечься в этот дом. А теперь слушайте, только бы нам и одетыми, в каком смысле? Когда мы приходим ко Христу, да, нас оправдывает Христос пред Отцом и говорит, прости, он ничего не знал, он сейчас вступает в завет со мной, он начнет новую жизнь. Прими его как бы светленьким, чистеньким, как бы безгрешным. А Бог как бы говорит, ну он же в грехах. Он говорит, я за него умер, я его преступление взял на себя, я своей праведностью покрываю его временно, да, и даю возможность, чтобы ты с ним общался как бы с праведным, потому что Бог с грешным как бы не может общаться. Грех разделяет человека и Бога. И теперь смотрите, вот это выражение «только бы нам и одетым», это называется «вменяемая праведность». Нам вменяют праведность в момент раскаяния, в момент крещения и заключения завета с Богом. Нам вменили, нас как бы одели, то есть мы еще остаемся теми же самыми грешными, но прикрытыми светлыми, чистыми, белыми одеждами Христа. Такое выражение, только бы нам и одетыми, вот в эти праведные одежды Христа, которые нам вменяются, но которых нет, не оказаться нагими. Когда? Ну, когда предстанем пред Богом на суд. А почему мы наги? А потому что у нас вменяемая праведность. А мы неправедны. Нам вменили праведность. Нам дали шанс общаться с Богом, чтобы за это время мы уже получили наделяемую праведность. чтобы мы уже стали таковыми, не просто прикрытыми, а уже если нас раскрыть, что мы уже не ноги, мы уже не грешники, мы уже как бы обладаем характеристиками и параметрами Царства Небесного. И дальше читаю. «Ибо мы, находясь в этой хижине, то есть живя в этой греховной плоти, потакая ей, оправдывая ее, и будучи движимы вот этой хижиной плотскими похотями, слушайте, воздыхаем под бременем». Опять заметьте, воздыхаем под бременем. Каким? Вот этой хижины. Почему? Подчинившись раздражению, мы ходим обозленными. Ну что, вы думаете, это приятно, вот так ходить, вечно недовольным быть? Нет. Нас, грех, которому мы подчиняемся, нас же он и прессует, нас же он и делает несчастными, злыми, обозленными и недовольными. И слушайте. Мы воздыхаем, желая стать святыми. Мы воздыхаем под бременем греховной плоти, которая нас мучит и которая над нами издевается. Слово, что такое воздыхаем? Ну, кто-то рассказывает, вы знаете, вот можно выращивать такие помидоры, вот такую картошку, вот можно с одного куста ведро картошки собрать. И кто-то сидит, ой, дал бы Бог, вот, что вы так вот тоже одну картошку посадить и 3 ведра картошки. Ай, Господи, вот так вот приблизительно, да? Кто-то говорит, вы знаете, вот надо нам быть вот такими, как Христос, и человек сидит. Ой, да, как бы было хорошо. Опять вот это. Ой, слово «воздыхать» я что-то сравниваю от слова «сдыхать». Вот тот, кто все время воздыхает, ой, да, ой, если бы, да кабы. Вот этот человек сдохнет, с голоду сдохнет на этой земле, на небо не попадет, потому что от вздохов никому не холодно и не жарко, как и было, как и есть, как и осталось. Вздыхая на огороде и не беря в руки лопату, ничего на том огороде, кроме вздохов, а потом вздыхания, не будет. И заметьте, вот христиане, когда говорит, что надо быть таким, вздох такой, а вздох почему? А потому что делать не хочется. И вроде, как говорится, надо создать видимость, что ты вроде ж хочешь этого, но хочешь облечься, но не хочешь ничего делать для того, чтобы облечься в небесное Божье жилище, в небесный характер. Надо бороться, мы вздыхаем, да, это плохо. А вздох о чем говорит? Мы понимаем, что это плохо, но вздыхаем, потому что делать не хотим, бороться не хотим, распинать не хотим. Господи, сделай сам вместо нас. А ты? Ой, ну мы же ничего не можем. Вот это охалка, церковь охалка, да? Христиане охальщики. 7-го, 1-го дня. Охи, ахи. И заметьте, молитва, это так будем говорить, средство, которое уравновешивает одни охи с другими охами. Помолились, Господи, избавь от греха. Помолились, Господи, дай нам вот то, чем ты богат. Но мы бороться не можем, мы бороться не будем. Одеваться мы не можем и делать ничего для этого не будем. Слушайте, мы, находясь в этой хижине, потакая греху, оправдывая его, не признавая его, да, воздыхаем под бременем этого же греха, вот этой же хижины. Слушайте, почему воздыхаем? Почему кроме вздохов никакого результата нет? Потому что, слушайте, не хотим совлекаться. Что такое совлечься? Облечься – это одеться. А совлечься – это раздеться. Мы говорим, Господи, дай мне святость, дай мне чистоту, дай мне ту любовь, которая есть у тебя. А Бог говорит, хорошо, снимай свое лохмотье, свои лохмотья, разрушай вот эту хижину, умертви вот эту гордыню. Прикуси язычок, не говори вот таким тоном, да? И мы тут же, ну да, конечно, Господи, тебе легко говорить, ты же пришел в божественной плоти, нас так научили, хотя он во всем уподобился братьям. Это так, между прочим, информация, да? Мы воздыхаем, Мы страдаем, мы не меняемся, слушайте, потому что не хотим совлечься, не хотим бороться. Слушайте, но облечься, что такое но? Не хотим совлечься, но хотим облечься. Слушайте, а как мы хотим облечься? Что-то будем делать? Нет, слушайте, чтобы смертное, вот это наша плотская натура, поглощено было, ну, кем, как. Ну, без моего участия 100%, да. Поглощено было жизнью. Пусть Дух Твой Святой сойдет и поглотит. И помните, как мы молимся? Господи, сердце я Тебе отдаю. Сам там делай, убирай мой, скреби грязь, которая уже годами там, как говорится, понасыхала, да? И пятый стих. На сие самое и создал нас Бог. И дал нам залог Духа. На что на самое сие? Чтобы мы совлекались, чтобы мы облекались и в совлечении, и в обличении, да, и в борьбе с грехом, и в процессе освящения мы принимаем самое активное и самое осмысленное участие. И я вам просто в конце прочитаю этой главы, 2 послание, 5 главы. С 18 стиха. Ну, 17 даже прочитаю. Итак, кто во Христе, слышите, кто в церкви, к этому это не относится. Кто около Христа, эти стихи тоже не относятся. Здесь написано, итак, кто во Христе, в нем, внутри, растворился, стал с ним двое одна плоть. Итак, кто во Христе, слушайте, тот... Новая тварь. То есть, ну, не может быть старой тварью. Тварь старая не может быть в новом Христе. Кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло. Что древнее? Вот эта хижина, она разрушена. Вот эта греховная натура, она прошла. Теперь все новое. Какое или что? Божественное, небесное. Это Царство Небесное. Так, слушайте. Если я перестал обижаться, если я перестал раздражаться, если я уже не завидую, если я уже там не пью, не курю, не гуляю, да, я новая тварь. Кто может сказать, доказать, что ты не во Христе? Ну, потому что ты не в церкви, да? Если я новая тварь, то я во Христе, потому что без Христа я не мог такой тварью. Ну, вот видите, слово у нас такое, тварь, да, немного ругательное, да, но творение. Если я новая тварь, новое творение, то даже если меня выгнали из церкви, ну, я не мог стать новым творением без Христа. Если Его Дух, как написано, ибо у вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Если во мне новое творение, новый Дух, то те же чувствования, что во Христе Иисусе. Тут нельзя оспорить, что я не привит на лозу, что я вне Христа, потому что я вне церкви. Я в той церкви, в самой, что ни на есть настоящей, если я новое творение, новая тварь. И слушайте, если я во Христе, а не около Христа, если я в церкви, а не во Христе, то потому у нас древнее ничего не прошло, нам так там наобъясняли, что нового может, не может быть вообще в принципе здесь на земле. Новое – это когда мы умрем, когда Христос во мгновение ока глупый станет умным. Вы понимаете, глупость какая? Теперь слушайте. Все же от Бога. То есть Бог помогает и победить грех. Он объясняет, он консультирует, он, как говорится, дает все необходимое для этого. Да? Все же от Бога. Но Иисусом, то есть через Иисуса Христа, Иисусом Христом, теперь слушайте, примирившего нас с собою. Ну вот на этом и взять и поставить точку, что только примирил нас с собою. Бог примирил Иисусом Христом нас с собою. Когда? Когда мы примирились, когда мы раскаялись, когда вступили в завет со Христом и покрестились. Слушайте, так мы примирились, да. И дальше написано. И давшего нам... Дальше, после этого, служение примирения. То мы примирились, подписал пакт о капитуляции, как будем говорить, да? То мы подписали, примирились. Ну, а теперь докажи делом и истиной, что ты примирился. Как? Перестань слушать князя века сего, выходи из того царствия и заходи в мое. Со мною не спорь, со мною не ругайся и со мной не веди никакого протестного, не позволяй никаким протестным ноткам в себе проявляться. Докажи, что ты примирился. Как? Перестань грешить, не слушай князя века сего, князя этого греха. Слушай меня. И, заметьте, одежды, которые я тебе дал поносить, вменяемую праведность, ты за это время, совершая служение, примирение с Богом, ты в этот момент уже получаешь наделяемую мною тебе праведность, которая уже будет твоею, присущей тебе. Ты уже, я люблю, я не раздражаюсь, я не обижаюсь, и ты уже это сможешь повторить. Ты уже будешь таким. И дальше. Потому что Бог во Христе примирил с собою мир, не вменяя преступлений их. Вы поняли? Во Христе Бог примирил мир, не вменяя преступлений. Вот как будто бы их нет, потому что Христос взял на себя эту вину. И слушайте, и дал нам слово примирения. Какое слово? Вот это, которое мы читаем. Принесите достойный плод покаяния. То вы покаялись устами, теперь делами истины это докажите. Не всякий, говорящий мне: Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий. И истинное примирение с Богом через Христа. Это если моя старая тварь превращается в новую, в новое творение. Я уже так буду говорить. Старая – это тварь, действительно тварь. Русским языком говоря. А новое – это уже творение, не тварь. Я уже немножко другой смысл как бы хочу вложить в эти слова. Заметьте, примирил с собою мир, мы вступили в членство церкви, а теперь он дает нам слово примирения. Какое? Итак, мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас. Кого? Вас. От имени Христова просим, примиритесь с Богом. Так мы же уже вроде примирились. Мы примирились, юридически подписал пакт о ненападении, о капитуляции ей. Продолжая грешить и оправдывая грех, мы продолжаем вести войну. То есть, заметьте, это называется свой человек в чужой команде. Играем в футбол, я уже так скажу, на стороне Христа, в команде Христа, где капитаном Христос. Но как бы случайно, как бы рикошетом забиваем гол в свои ворота. Христу, как говорится, в пику. Сатана говорит: молодец, добрый, верный раб. В малом был верен, над многим тебя поставлю. Еще пакости большие будешь делать. Это я для чего вам прочитал? Я сейчас, ну, как бы возвращаюсь к нашему месту Писания, да, где мы с вами читали. Не знаете ли, что неправедное Царство Божие не наследует? И даже если ты не куришь, не пьешь, наркотики не распространяешь, не материшься вслух, я так иногда говорю, чтобы, ну, было понятно, то вслух, если мы не говорим, а про себя, как говорится, внутри себя, это бывает, да? Что если даже мы просто злоречивы, просто между нами тяжбы, обиды, недовольства, зависти и все, что отсюда может дальше, как говорится, происходить, да, то мы Царство Божие не наследуем. И та одежда, которую нас покрыл Христос когда-то, чтобы дать доступ к престолу благодати, она у нас есть пока что. Ну, будем так говорить, виртуальная эта одежда. А натуральная у нас ее нет. Она у нас пока есть, и мы думаем: да, вот Христос же оправдывает, да, вот мы живем, да, вот нам там наобещали, что мы войдем в Царство Божие по вере, а не по делам. Дела тут вообще, как говорится, ни при чем. Ну так давайте материться будем. Ну давайте начнем групповым сексом в церкви заниматься. Дела ж ни при чем, да, я уже, извините за такие примеры, но так, знаете, чтобы самым твердолобым вдруг стало понятно, ну, треснул наш медный лоб. Ну, давайте заниматься всем этим, материться будем, воровать давайте, давайте еще что-нибудь, сплетни официально распускать, дела же ни при чем. Нет, нам это нельзя делать. Но грех непобедим. Ну, вы понимаете логику? Доченька, ты не играйся с этими девочками, потому что они тебя научат блудить. А блудить нельзя. Но тут же объяснение. Но не блудить не получится, потому что если ты не пойдешь на контакт с мальчиком или с мужиками, то ты замуж не выйдешь. Это приблизительно у нас такое в церкви. Вот это баламутство, да? Вот эти басни, которые нам клеят. Значит, вы поняли. Неизменившийся человек, не ставший новым творением, в Царство Божие не войдет, Царство Божие не наследует. Дальше Павел пишет, 11 текст, это я читаю, 1 послание Коринфянам, 6 глава, с 9 по 12 текст. «И такими были некоторые из вас». Слышите, были в прошедшем времени. Но слушайте, но омылись, но освятились, слышите, в прошедшем времени. А нам понравился один стих, потому что у меня вместо очков всего, как говорится, извините, один глаз как бы закрыт, а тут вот, извините, вот такое одно стеклышко. А в этом стеклышке оно заклеено черной бумагой, там есть одна маленькая точка. И я вот этим, как говорится, зрением точечным таким вижу только один текст. Нет праведного ни одного. Ну, прочитайте о том же Иове. Бог говорит, что праведные в своем роде. Ну, а куда деть там, помните, Енох, который живым был взят на небо? А герои веры, да. Ну вот здесь вот так, промежду прочим. Одни омылись, другие освятились, оправдались. А другие не омылись и не оправдались. И живут вот так во грехах. Еще и бахвалятся этим всем. Так вот, такими были некоторые из вас, но омылись, но освятились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего. Многие ведь эти стихи как объясняют. Омылись, ну Христос омыл. Освятились, ну Христос же, всякое дай недоброе, это же от Него. Да. А оправдались именем. А как оправдаться именем? Ну, мы же христиане, мы же верим во Христа, мы же верим в Его заступничество. И заметьте, мы творим грех. И оправдываемся, что Христос нас освящает. Вот я произношу имя Господа, а это крепкая башня. Я там запрячусь, как говорится, и не будет мне никакой беды. Заметьте, омылись. Это мы омывались. Это они омывались. Это они боролись. Это они отсекали. Это они отвергали. Это они распинали, да? Но освятились это они. Написано, итак, будьте вы святы, они. Будьте святы, но это не получится, это только если я сделаю, то только тогда будет все у вас хорошо. Что такое оправдались именем Господа? Имя Господа – это действительно крепкая башня, и написано, убегает в нее праведник. В имени Господа выражается его характер. Имя Его чудно. Бог долготерпеливый, многомилостивый, прощающий вину, беззаконие и грех. Что такое оправдаться вот этим именем? Да, Он долготерпел и долготерпит, милосердствует, снисходит, прощает, протягивает руку, не обижается, все делает для нашего спасения. И что значит мы оправдались? Пока Он долготерпел, пока Он проявлял милосердие, сострадание и любовь к нам, грешникам, мы даром время не теряли, мы несли, мы совершали служение примирения, мы омывались, мы освящались, мы боролись, не было понятно, задавали вопросы, извлекали поучения и занимались, и заметьте, оправдались. Мы оправдали твое доверие. Мы обещали исправиться, и мы исправились. Ну, и теперь стихи последние, значит, из текстов, которые мы с вами сегодня рассматриваем. И, значит, так, все мне позволительно, но не все полезно. Это те стихи, которые я вчера читал. И позапрошлую пятницу. Все мне позволительно. Но не все полезно, все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною. Заметьте, блудник – это раб вот этого сексуального влечения. Вы слышите? Идолослужитель – это тоже раб плотской похоти. Кто-то скажет, а при чем здесь идолослужение? А вы знаете, что мы ведь идолов выбираем себе не потому, что ну, это как-то не связано с нашим характером. Вот есть Бог, а вот есть идол. Идол деревянный, там, золотой, каменный, серебряный, ну какой хотите, да? Ну пусть хоть луна будет идолом или там солнце, и будем ему поклоняться. Но почему не Богу? Почему люди отвергают вообще существования Бога? Потому что если есть Бог, то есть святость, есть праведность, есть закон, есть понятие о справедливости, о морали, да? Далее. Если я не соответствую, то я виноват, то должно быть наказание, я должен что-то делать, а я не хочу. А что такое идол? И почему ему приятнее? Ну, заметьте, мой Бог глаголящий, мой Бог все время говорящий. Где бы я ни шел, если бы я уклонился влево или вправо, я всегда слышу голос, что ты делаешь. Ой, Господи, спасибо, что напомнил. Извини, пожалуйста, буду стараться не делать. Но вы понимаете, когда я хочу меняться, то мне приятно, что вот за мной ходит Бог, и я всегда слышу какую-то подсказку. А если я не хочу меняться, и мне это неприятно, заметьте, ну как все-таки идол становится, каким становится приятным? Во-первых, не говорит. Чурбан чурбаном. Далее. Стоит, извините, вылупился, руки так сложил, или еще как-то там сидит, или это. Я к нему пришел, ну, принес какую-то жертву. Пусть вегетарианскую, как Будде. Пусть какую-нибудь мясную, как еще какому-нибудь идолу. Далее. Я его должен ублажать, то есть давать взятку. Я тебе, вот, как говорится, принес поесть, поел. Вот знаете, говорится, есть идоложертвенное, и есть жрецы от слова «жрать». Всегда около этих деревянных идолов всегда есть живые жрецы. Ты вроде приносишь идолу, а жрец вроде же, не вроде, а жрет. Ты ему принес, и какая совесть, и какой стыд, и какое приличие. Я опять сейчас поймаю какое-нибудь животное, опять принесу жрецу, жрец отпустит мне все. Обратите внимание, это все перешло и к нам, в нашу церковь. Я имею в виду вообще в христианство. Перешло. Я пришел, я сдал денежку, да. Я в хоре попел, я верный, как говорится, церковник, да. Мне прилепили паспорт на лоб, когда я умер. Да, мне вот все время обещают, что да, мы за вас будем молиться, да, вы будете на небе. Но обратите внимание, те же идолы. И церковь сегодня превращается в капище служителей, в жрецов, потому что переживание только о том, чтобы деньги были. Я не говорю про всех. И никогда не имею что-либо говоря, что вот все до едино такие. Нет, отдельные есть, но их очень мало. Служители в основном жрецы, потому что корость, расчет, зарплата, удобство, привилегии, почет. И заметьте, Бог у нас, Дух Святой, это как-то так вот действует, что мы не слышим, не видим, не понимаем. Он как-то так действует, что это, ну, не связано с тем, что мы должны слышать, понимать, подчиняться, размышлять. Богу настал не глаголящим. Он как-то там руками что-то делает, и мы как-то так меняемся. Хотя мы не меняемся, но нам так приятно верить. И заметьте, нам больше нравится идол, потому что он не говорит, не обличает, к стыду, к совести не призывает. Нам приятнее ходить в церковь, где говорят о том, что мы ничего не можем, поэтому старайся, не старайся, толку все равно никакого не будет. Приятно. Мы совершаем некоторые, будем говорить, обряды, там праздники, символы какие-то есть, да? Мы не понимаем смысла, к чему они написаны в Библии, о чем они нам свидетельствуют, что мы должны понять, совершая тот или иной обряд или празднуя тот или иной праздник. То есть обряд превратился в букву мертвую, в идола неговорящую. С Богом поговорить вот так, как вы меня слышите, или я с кем-то разговариваю, я слышу, да? Молитва ведь это разговор. И написано, Дух Святой научит, наставит, напомнит, обличит. Заметьте, это все словесно выражается. Мы можем с ним разговаривать. У нас молитва – это просто мантра, вибрации, какие мы создаем устами, как и некоторые любители подобных вибраций. Вы видите, да, к чему мы пришли? Это я так попутно просто про идолослужителей, про капище. Там, где у нас буква закона, там, где у нас обряд, где фарисейство, там, обратите внимание, где это совершается, это капище, кто это совершает, это жрец. И все, что не добавляет нам ума и смысла, не делает нас мудрее, и мы не получаем назидания, не научаемся чему-то, и умственно не возрастаем, и нравственно, да, я вам хочу сказать, это тот же самый истукан, который когда-то был, которому поклонялись, который ничего не говорил, и тупыми мы приходили, и тупыми уходили. Сегодня происходит нечто подобное, только уже, будем так говорить, в новозаветной интерпретации. Так вот, смотрите, все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною. Заметьте, любой порок – это мой господин. А я, получается, как будто бы на поводке с ошейником и на коротком поводке. И получается, я раб. Чего? Греха. Ну как сатана вот этого раба на своем коротком поводке и ошейнике, вот как он меня отпустит в Царство Божие? Тем более я не вырываюсь из, как говорится, рук сатаны. Мне даже нравится, он меня оправдывает, что да, ты не можешь, да, вот видишь, я более добрый и любящий, нежели Христос. Я тебя не сужу за грех, я наоборот говорю, делай, живи, как нравится. Ну пусть не все хорошо, но ну, живи, я тебя люблю и таким, какой ты есть. Хотя никто нас не любит, я имею в виду его и его ангелов. Нас оправдывают, потому что оправдывая наши грехи, они вроде как бы и свои оправдывают. Так вот, заметьте, мы уже говорили вчера и позапрошлую пятницу. Да, Бог силой не заставляет, Бог силой Царство Небесное никого не загоняет. Он говорит, он представляет это царство. Он использует различные орудия, различные методы, заставляя нас задуматься и подумать, и сделать какие-то правильные выводы в своей жизни. Делаем мы это или не делаем, откликаемся или не откликаемся, это уже, как говорится, от нас зависит. Любой порок из здесь перечисленных, и не только здесь перечисленных, которые я там попутно добавлял, допустим, да, обратите внимание, польза какая от них? Ровным счетом никакой, только вред. Потому что грех, он бьет нас, как говорится, стреляет, колет нас копьем, стреляет в нас из лука стрелою, да. Он доставляет нам горе, страдания, переживания. Мы психованные, мы недовольны, у нас нет мира, у нас нет радости. Про любовь я вообще молчу. У нас есть только похоти, да, страсти и все, что связано с этим, горе и страдания и переживания. Ничто не должно обладать мною. Для верующих, так скажу, не буду говорить там про пьянство, про прелюбодеяние, наркотики, тут так понятно, убийство, воровство, да, и так все понятно. Заметьте, есть человек, который не может, если он никому-то что-то не расскажет. Вот знаете, кто-то кому-то рассказал и говорит, слушай, только, пожалуйста, между нами. Да-да-да, сестричка, конечно, только между нами. И тут внутри начинается, вот ходит. Ну, кому сказать? Ну, вроде же слово дал не говорить, но слушайте, разрывается душа, чайник закипает, крышка уже вот здесь вот тарахтит, как говорится, на чайнике. И хоть мужу, ты знаешь, вот там вот, а та вот такая, а у них то-то. Да. Слушай, кого-то встретил, ну о чем поговорить? Ты знаешь, ты вообще хоть слышала, вот, а вот та или вот тот, а у них, а вот у него там то-то. Ай-яй-яй-яй-яй. Я хочу сказать, смотрите, вот это вот, о чем я сейчас привел такой пример, это говорит о чем? Что мною обладает вот этот дух сплетничества. Меня разрывает, если я кем-то не поделюсь, что я напичкан вот этой закваской, дрожжи бухтят. Я раб сплетен, слушать или говорить. Я раб зависти, потому что она мне гложет, и я ничего с ней не могу сделать. А вред неоспоримый, у меня нервы баламошены, у меня мира нет, у меня на нервной почве начинается гастрит, потом язва, потом колит какой-нибудь, там еще что-то, да? У меня на нервной почве иммунная система начинает падать, опухоль какая-нибудь появляется онкологическая. Пользы нет от этих пороков. И заметьте, любой порок становится моим господином и обладает мною, то есть дает приказания с раннего утра до позднего вечера. Что мне делать? И попробуй ослушаться. И последний текст, который я хочу прочитать сегодня, это тоже из вчерашней встречи, да, все мне, 1 Коринфянам 10:23, все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но не все назидает. Заметьте, пользы нет, с одной стороны, вред есть. И далее, чем бы мы ни занимались, какое назидание? Чему мы полезному научились из всего того, чем мы занимаемся, что мы любим, и на поводу чего или на поводу у кого мы идем? Ну, я пример хочу привести. Вот заниматься пьянством добавляет ума, назидает. Вот какое поучение? Напился и счастливый. Пробудился и поиски, заметьте, назидания никакого. И опять поиски, где бы похмелиться. Блуд. Ну, хорошо, раз изменил жене, два изменил. А назидание какое? Я умнею? Нет, я просто становлюсь разменной монетой. Б.У. Становлюсь бэушным, бывшим в употреблении. Все, теперь мне и такую хочется, и такую. Теперь еще посмотрел где-то еще что-то, и еще какие-то интересы. И мне б такую, и мне б такую, и мне б такую, и мне б такую. Я уже просто проститутка какая-то или проститут. Назидание какое? Да никакого, просто деградация ума. Я просто превращаюсь в кобеля какого-то. А кто-то в сучку, извините. Нету никакого назидания. Я вчера говорил, ну, ходим мы в церковь. Ну, смотрите, если кто-то говорит в церкви, что да, мы должны освятиться, без этого мы не спасемся, сразу вопрос, слушай, тогда как освятиться? Так давайте молиться, давайте читать, давайте просить у Бога, да? Заметьте, стимул какой-то. Но если нам сказали, что грех непобедим, что бороться бесполезно, что силу применять не надо, крест нести не надо. Какое назидание? Ну, какие выводы? Я вот пошел я в собрание, какие у меня выводы? Ну, если ничего не надо делать, пришел домой, какой план? Ну, телевизор включим, ну, я не знаю, музыка есть еще такое. Ну, в социальные сети можно пополезть. Ну, можно пойти на пляж, позагорать, покупаться, да? Какое назидание? Какая польза ходить в собрание, где вряд ничего, мы ничего не можем, и все наши, как говорится, попытки что-то делать ни к чему не приведут, это все бесполезно. То я и задаю вопрос, какая польза того, что я туда хожу? Я понимаю, что кому я хожу и кому я деньги даю, то тому полезно, это точно. А мне пользы никакой. Легче на кошелек? Да. Жизнь поменялась? Нет. Спасение получу? Нет. Проблемы разрешимы? Нет. Что делать? Молиться. Махнул, пусть косят. Какое назидание, какая польза? И заметьте, вот это учение уже тоже стало обладать нами. Мы, когда слышим что-то, что надо что-то делать, у нас сразу начинается такая реакция, знаете, вот как обида, какая-то ревность по какому-то странному Богу, который оправдывает грех, который говорит, что нет, ничего не надо делать, и делать бессмысленно и бесполезно. Мы сами уже становимся, заметьте, рабами вот этого учения. Оно уже вошло в нашу плоть и кровь, оно уже сделало нас, обратите внимание, защитниками нашего дурного нрава, защитниками и право, как сказать, правозащитниками сатаны. И оно сделало нас уже борцами с Богом и с Его праведностью. Нам уже Писание нипочем, Дух Святой тоже нипочем, авторитет Божий тоже нипочем. Мы сами уже нарисовали себе Бога, создали вот этого идола, золотого тельца по образу, по подобию своему. Не Бог нас по образу, по подобию, а мы уже Бога делаем по своему подобию. Но потом мы удивляемся, почему у нас такая жизнь, почему пришествия до сих пор нет. Ну, все очень просто и все очень легко объяснимо. Люди, обратите внимание, неправедные Царство Божие не наследуют. Если мы не боремся с грехом, если мы его оправдываем и всячески выгораживаем, что это невозможно, да? Но я вам хочу сказать, заметьте, Царство Божие нам не видать ни в этой жизни внутри себя, ни в будущей жизни, как ушей своих без зеркала. Мы обречены. И мы должны задать себе вопрос. Так мы вообще какое-то имеем отношение к Царству Божьему или нет? Если грех непобедим, мы его оправдываем. Мы не хотим ничего делать и всячески отстаиваем эту позицию. Я вам должен сказать, о Царстве Божьем просто лучше даже не заикаться. Мы и рядом не стояли, и рядом не лежали. Всего хорошего, Божьих вам благословений. Давайте будем делать какие-то выводы. Давайте, чтобы каждая прослушанная мысль, тема, прочитанное слово, чтобы оно нас назидало, чтобы мы какую-то информацию извлекали, чтобы ею пользовались, чтобы ее ставили, как говорится, как путеводную звезду перед собой и старались что-то делать. Тогда у нас будет и развитие, и духовность, и только в таком случае мы все-таки сможем. Вот это царство, которое должно быть внутри нас, мы можем его приобрести. Всего хорошего, и Бог нам всем в помощь.